Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседы с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
И продолжаем говорить о духовном наследии выдающегося подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева. Батюшка, сегодня мы начинаем цикл бесед из наследия отца Понтия. Это с Холи на Новый Завет. И начинаем мы с первой главы, вообще с Евангелия от Марка. Что собой представляют эти схолии для людей, радиослушателей, которые не видели книгу? Можно сказать, что это некие такие дневниковые записи, но на различные отрывки и сюжеты евангельских событий. Как бы некое такое углубление, расширение. Буквально бывает на несколько строк, но там, как всегда, это потрясающее просто по глубине и значимости трактовка и понимание. И еще раз отмечаю для себя, что эти записи, эти трактовки, это толкование отца Понтия, оно настолько современно, оно настолько созвучно тому, что происходит сейчас, что это просто поражает. И об этом нужно говорить, нужно делиться этой духовной радостью с нашими радиослушателями и самим проникать в глубины понимания священных текстов и событий Евангелия. Поэтому вот мы с вами начинаем разговор о первой главе Евангелия от Марка.
Да, действительно, в этих схолиях очень глубокий смысл, но поражает именно внимание батюшки к каждому тексту и, соответственно, каждому автору священной книги той или иной, в частности, и Евангелия. И он выделяет те фрагменты для своего разумения, уяснения. Он выделяет именно те фрагменты, которые порой отличают одно Евангелие от другого. И вот когда мы открываем его схолии на Евангелие от Марка, самый первый схолий мы читаем толкование на первую главу Евангелия от Марка, стих 15. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте во Евангелие». Вот эти слова «покайтесь и веруйте во Евангелие» они только у евангелиста Марка. Вот именно в такой форме преподаны. И что же пишет отец Понтий? «Покаяние состоит в изменении направления духа и состояния сердца, а сообразно им и образа мыслей». Вот мы, даже не дочитав до конца всю его мысль, мы замечаем его уже нам знакомое традиционное видение троичности человека. Вот он обращает внимание и на волю, направление духа, он обращает внимание и на состояние сердца, и он обращает внимание на образ мыслей. Вот это триединство воли, мыслей и сердца он видит, как мы уже отмечали ранее, он видит как образ Святой Троицы. Воля – образ Бога Отца, пишет он в своей последней мысли уже буквально за несколько дней до смерти. Мысль, ум, разум – образ Бога Сына, и сердце – образ Бога Духа Святого в душе человека.
Батюшка, ну вот еще очень интересно, что обычно такая высота, направленность вот такой трактовки, мы знаем святоотеческое учение о том, что покаяние – это изменение сознания, да, если коротко. Но вот такая формулировка, как изменение направления духа, ну это очень высокая планка. Здесь на одно вот это сочетание – можно очень много и думать, и вообще постигать, потому что что значит вообще направление духа? Во-первых, надо осознать, что за дух человек имеет в себе, и плюс, как можно изменить направление духа.
Значит, у отцов есть два основных подхода к терминологии в этом пункте. Иногда они говорят о теле и душе в человеке, а иногда они говорят о теле, душе и духе, подразумевая под духом высшую способность души. И именно это линия. Она ближе отцу Понтию, и он как раз ее и развивает. В основном он говорит, я уже уточнил немножко, что он в основном говорит о воле мысли, воле разуме и сердце, именно как образе Святой Троицы. А теперь направление Духа. Направление Духа – это вот действительно человек туда устремляется, куда именно воля его тянет. А воля – это образ Бога Отца, Отца Безначального, то есть это нечто первенствующее, нечто самое важное. И в деле покаяния это тоже очень важный момент, ведь мы можем обратить внимание, что бывает раскаяние без покаяния. Например, ум видит грех, сердце даже сокрушается о нем, а желание измениться воли не достает.
Очень часто, кстати говоря.
Да, и нечто подобное мы видим в образе, ну, самом известном образе Иуды, который принес серебряники, осознал свой грех, согрешил я, предав кровь неповинную, и как бы сокрушался об этом на самом деле. А покаяние не произошло, потому что воля не была направлена ко Христу, потому что он не готов был вот с этим своим позором прийти и предстать, и быть готовым меняться. В этом смысле батюшка очень точно определяет, именно направление Духа ставит фактически на первое место.
Да, очень пример такой яркий, запоминающийся с Иудой. Самый, пожалуй, яркий.
Вот, и далее батюшка продолжает эту мысль. То есть нужно оставить таковой мирской, земной, страстный, то есть образ мыслей, и воспринять или подчиниться евангельскому, небесному, чистому. Вот это «и покайтесь, и веруйте во Евангелие». Что значит веровать во Евангелие? Это значит воспринимать или подчиняться. Он очень и здесь необыкновенно точен, потому что есть разные меры в человеке. Один воспринимает с любовью, с благодарностью, можно сказать, сыновне, евангельский, небесный, чистый образ мыслей, а другой еще не способен вот так вот с любовью и благодарностью это воспринимать, и он, по крайней мере, подчиняется. И это уже хорошо вот на определенной стадии иметь хотя бы страх Божий. И это вот батюшка все вкладывает в один стих, а фактически вот в одну фразу евангельскую, которую он так вот видит глубоко.
Да, понимая и объясняя, что у всех мера разная. И так было, начиная от учеников Христовых и тех, кто ходил, как мы дальше будем говорить, которых Господь назвал внешних людей, которым можно было говорить в притчах, а уже о самой духовной благодатной жизни прямо можно было говорить только тем, кто мог это вместить. Это самый близкий круг, ближайшие ученики Христовы. То есть вот это и есть продолжение той темы, которую вы начали раскрывать сейчас.
Да, и вот мне хотелось бы на следующей мысли остановиться. Это очень такая как бы понятная, доступная. У батюшки много таких, на самом деле, на вид очень простых, понятных и доступных. Остается только дело за малым – воспринимать и исполнять. И вот он трактует следующий стих Евангелия. «А утром, встав весьма рано, вышел» – это о Господе Иисусе Христе, естественно, речь – «вышел и удалился в пустынное место, и там молился». И вот какой же вывод делает отец Понтий? «Так и всякому христианину» – заметьте, как поступает Христос, так и всякому христианину, носящему его имя.
А тем паче пастырю.
Да, нужно посвящать уединенной молитве и размышлению утреннее и вечернее время, когда окружающая жизнь менее суетлива.
Это очень важно для любого человека, вот казалось бы, да, простая вещь, которую мы должны за время церковной жизни просто усвоить, что, например, даже небольшое утреннее и вечернее правило, на чем крепится, в общем-то, и в течение дня, и в течение жизни наша духовная жизнь. Вот такие скрепления.
Скрепы, да, конечно. И более того, тут мысль еще можно продолжить. Есть ведь такие моменты, и вот в наше время, кстати сказать, В наше время, когда мы оказались в невольном, так сказать, уединении.
В самоизоляции, так сказать.
А мы можем и с другой стороны посмотреть. А раз так, то это, конечно, время молитвы. Невольное уединение – это тоже время молитвы. А если ты ночью проснулся, это тоже время молитвы. Потому что, опять же, вот оно, уединение. То, чего искал Господь. И теперь тебе это просто дано. Вот, пользуйся этим моментом.
Ну, здесь самое трудное, то, что и по жизни самоорганизация. Но вот и делается акцент на то, что насколько важны вот такие, казалось бы, простые вещи, как неукоснительное сохранение утреннего вечернего правила любого объема, но чтобы в этом было постоянство и такой навык. Насколько это важно было, если даже сам Господь Бог, будучи в образе человека в земной жизни, для него это была потребность такая, что уж говорить о обычных христианах и даже о пастырях. Батюшка, я хотела еще обратить внимание на отрывок, который чуть выше, потому что возникает вопрос, который нередко возникает у людей верующих. Он достаточно непростой. Там приводится кусочек Евангелия о том, что Господь изгонял бесов из многих. Но дальше отец Понтий говорит о том, что исцелял, но и изгонял, но не из всех. И развивая эту мысль, он заканчивает очень серьезным таким напоминанием о том, что кто хулит Духа Святаго, тому нет прощения. И вот поэтому нередко среди верующих возникают некие такие, не то что дискуссии, размышления, вопросы, а в чем же, собственно, состоит хула на Духа Святаго? В других местах Евангелия, и там дальше мы об этом будем говорить, когда книжники обвиняли Христа в том, что в нем Вельзевул находится. И тогда Христос напрямую сказал, что это есть хула на Духа Святаго, вот такое обвинение. Но ведь в обычной жизни, церковной жизни, бывает масса других таких случаев, когда невольно человек, в общем, должен ведь понимать, что является хулой на Духа Святаго, страшного греха, который не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. Вот мне бы хотелось на этом заострить внимание, чтобы вы объяснили поподробнее.
Это, конечно, такие таинственные слова во многом. Но хотя у батюшки вот здесь же, в этой же мысли, конец следующий. «Так сказал он, ибо изгнание бесов явно есть дело Божие». То есть, когда приписывали изгнание бесов духу зла, это и есть хула на Духа Святого, потому что сатана сатану изгонять не будет. И есть разные объяснения на эту тему, что есть хула на Духа Святого. Упорный, нераскаянный.
Осознанный.
До конца осознанный, упорный, нераскаянный грех. И в этом состоянии грешники на страшном суде, они как раз, по сути дела, и прибудут. Потому что выяснится, что возможности для покаяния были. Поэтому, пока живем на земле, иногда не наше дело понимать до конца точно смысл сказанного. Например, вот у Иоанна Златоуста, святителя, замечательное есть место о том, почему о последнем дне и часе не знает ни сын, только отец. Ведь по божеству сын-то тоже знает. И святитель Иоанн объясняет это так. Господь просто не хочет, чтобы мы об этом спрашивали. Это нам вредно.
Не полезно, скажем так.
Да. И поэтому снимает вопрос как таковой, а не свидетельствует о своей какой-то ограниченности в области всеведения.
Батюшка, в других местах Евангелия мы помним, что есть даже такие удивительные слова, что хула на Сына Человеческого, то есть на самого Христа, она прощается. То есть Господь великодушен, и тут можно по-разному тоже есть толкование.
Это как раз понятно, потому что люди могут, и как многие, не видят во Христе Бога, видят в нем человека. Великого пророка, гениального, как угодно определяют, самого великого, но человека. И тогда, конечно...
С них спрос один.
Да, это другое дело. Поэтому здесь как-то это понять можно. Но в смысле не полезности вопроса, Я, наверное, вот на этом и остановлюсь. Мне кажется, что и этот вопрос до конца, может быть, и не стоит выяснять. Есть какая-то мера, которая нам определена, и вот мы ее постараемся и держаться.
Да, это таинственно многое в этом вопросе. Но он, конечно, очень важен, и, наверное, в каких-то сложных перипетиях, и, может быть, даже в жизни церкви, может быть, более в глобальном плане он периодически поднимается. Но это уже для, так сказать, высоких умов и, может быть, для решения каких-то богословов или иерархов и прочего. Вот скорее так.
Да, ну, во всяком случае, остановимся на этом. А далее мы буквально открываем следующую страницу Схолий на Новый Завет и читаем. «И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его». О ком идет речь? Речь идет о прокаженном, который просил Господа об очищении, причем просил весьма смиренно. «Если хочешь, можешь меня очистить». Вот мы несколько раз в Евангелии встречаемся с такими ситуациями, когда человек скорбью, болезнью обретает смирение, и как легко он его теряет, когда получает просимое. Нечто похожее с исцеленным у овчьей купели происходит, нечто похожее вот и с этим прокаженным. Вот он смиряется, и Господь по его смирению дарует ему исцеление. «Хочу очистись». Вдруг Господь смотрит на него строго. Как это видит отец Понтий? Вот что замечательно. «Посмотрел на него строго, ибо знал, что тот не послушает его». И действительно, дальше. «А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, при том, что ему было это запрещено от Господа. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных». И вот такой важный момент. Как нам относиться к болезням? Когда человек созревает до того, что он принимает и несет, и ищет только воли Божией, вот это, видимо, идеальный вариант. Потому что требовать своего, умолять, требовать, вот пусть по-моему, а как же с молитвой «Отче наш», а как же «да будет воля твоя»? И вот тут возникает вопрос. И сам отец Понтий, отвечая сестрам, старшим сестрам Михновской общины, на вопрос, почему он не исцеляет, говорит, а люди, получив исцеление, это обращают к страстям.
Ну, возвращаются на свою блевотину, получается, или, да, вот, как пес. Ну, вот есть в другом месте Евангелия такое сравнение.
Да, люди не могут идти Христовым путем, они на самом деле обращаются как только как к целителю, а не как к пути, свету, истине и жизни.
Ну, то есть получить здесь свое и сейчас такое как бы приземленное желание, не ведущее ко спасению.
Но удивительно, что желание этого как будто бы изначально не было, оно появилось именно от того, что изменилась ситуация, и человек живет внешним. Вот в чем беда. Ведь мы же не марксисты, чтобы говорить, что бытие определяет сознание. И вот его бытие изменилось, и оно определило его сознание. Это значит, что он приземленный человек. Вот этот самый бывший некогда прокаженным и исцеленный Господом.
И здесь еще говорится, как пример непослушания.
Да, и это в непослушании, вот это вот уже приоритет эмоций, приоритет своего личного переживания, это очень опасно в духовной жизни. В духовной жизни гораздо важнее следовать за Христом, чем что-то обретать, получать, потому что обретение и получение, этим живет весь мир. Получает камень, получает трава, получает животное от Бога, необходимое для своего бытия. А человек именно этим и отличается, что он может благодарить, что он может служить, что он может следовать за Создателем своим.
Батюшка, ну вот здесь еще очень важный отрывок по поводу еще одного исцеления расслабленного. который был исцелен по вере и любви и молитвам и просьбам близких. Это очень яркий евангельский эпизод, но очень интересная трактовка и толкование самого отца Понтия, потому что он разворачивает эту тему так, что не только вот там болящим нужна такая верная и преданная любовь близких, по молитвам которых Господь дарует исцеление. Мы таких случаев знаем из теперешней нашей обыденной жизни, вот сегодняшней. Но здесь он разворачивает и говорит о том, что и пастырям нужна любовь пасомых. Вот такая же сильная, такая же верная и такая же укрепленная молитвами.
Я могу сказать следующее, что в этой трактовке, батюшки, есть совершенно потрясающие слова. «Любви же от Христа нет отказа ни в чем. Прощаются грехи ее многие, потому что она много возлюбила», вспоминается евангельский фрагмент. И вот это надо помнить. Когда есть любовь, когда боль ближнего, его скорбь в твоем сердце, вполне доверишься Господу, потому что здесь Он сам уже слышит о твоей мольбе, Он уже готов исполнить, потому что есть любовь, а ей Он не отказывает.
Потому что Он сам любовь.
Да, вот это удивительное место, конечно.
Батюшка, если продолжать вот наш разговор по схолиям о исцелениях, то интересный такой нюанс есть вот в одном из отрывков, который я мало у кого встречала, что бывает такое, что совершается по молитвам прощение грехов, а исцеление может и не быть, потому что дар исцеления – это уже нечто другое. Но и, очевидно, и цели, которые ставятся при прощении, при исцелении, тоже бывают не всегда, что это, ну, как бы совпадает. Это тоже очень редкое такое толкование.
Да, на самом деле он приводит, батюшка, замечательный, простой пример – таинство покаяния. Вот поисповедовался человек, и он остался со своими болячками, но при этом он получил прощение грехов, то есть нечто большее. И поэтому и уязвляло гордых людей, которые косо смотрели на чудеса Христовы, уязвляло именно то, что он говорил о прощении грехов. Кто может прощать грехи? Только один Бог. И у них сразу возникала мысль о хуле. Вот. Но действительно это разные вещи. Ну, например, когда совершается таинство, которое как будто бы сугубо обращено к исцелению телесному. Таинство елеосвящения.
Соборование.
Да. Человек может и исцеленным быть. И таких случаев мы знаем немало. Человек может и облегчение в болезни получить, и таких еще больше. А человек может иной раз и ничего не получить. Ни исцеления, ни облегчения в болезни.
Батюшка, а иной раз бывало так, это знают люди, кто давно в храме, что или открывается новая болезнь, или идет обострение. Такой факт известный.
Да, но мы вот сейчас остановимся на другом. Но ведь апостол Иаков по поводу этого таинства и говорит в соборном послании, и, собственно, это читается как первое апостольское чтение на соборовании, он говорит, что и если грехи будут, которые он сотворил, то отпустится ему.
Ну, основная цель – это забытые грехи, да, вот то, что человек или не осознает, или забыл, они прощаются.
Мне хотелось бы здесь закончить вот именно тем, что человек получает силы терпеть. Он даже не замечает, что эта самая болезнь, которая ему казалась уже порой и нестерпимой, а вдруг какие-то силы даются, вот он продолжает это терпеть. И это продолжается. А раз это продолжается, значит, силы даны, и время благодарить. Время благодарить, что силы даны, и неси. Так тебе может быть гораздо лучше для души твоей.
Для спасения.
Да, для спасения твоего. Мы вот только что этот вопрос в сущности и обсуждали, что может быть лучше так. Ибо тот, кто получает исцеление, переполняясь вот этими эмоциями, он фактически бывает и проявляет тут же непослушание и не готов, по сути дела, душой не готов к восприятию исцеления телесного.
Батюшка, тут, если вот говорить дальше о схолиях на главы Евангелия от Марка, то интересно, есть такой вот момент необычный, тоже редко встречающийся, толкование о посте. Вот я бы хотела, чтобы вы об этом отрывке сказали. Когда вспоминается, что вот упрекали, почему не постятся ученики. И так интересно об этом и глубоко говорит отец Понтий. Он говорит о той полноте духовной радости, когда и еда не идет на ум, что в принципе это тоже своего рода пост, как бы, то есть, но он только такой возвышенный, положительный, когда они общались с самим Богом. Но ведь они же совершали там трапезу, но ведь это было не главным, а всю сущность их приполняло богообщение. И поэтому необходимости вообще там о каких-то делах земных, как и таких, как еда, воздержание или что, вопрос даже не возникал сам по себе. Но вот когда отнят жених, отнят спаситель, там совсем уже другие задачи, и там уже входит, особенно в нашу вот уже осознанную церковную жизнь, сформировавшуюся, особое значение вот постовых периодов. Такая трактовка о полноте духовной радости, когда и еда не идет на ум, вот это очень интересно, необычно и глубоко, и достаточно просто.
Я хотел бы сказать, что это некое определение духовного поста. Это абсолютно идеальное определение духовного поста. То есть, когда еда не идет на ум. Вот если идет на ум, если думает человек, вот мечтает в среду там про мороженое.
О духовном говорить трудно. Это такие человеческие немощи, да, душевные.
Да, это совсем другая история. Но правда, если он все-таки себя как-то смиряет и покоряется уставу церковному, это тоже неплохо. Но говорится о совершенстве отношений учеников и Господа, и вот это как раз определяется так с другой, как бы с неожиданной совершенно стороны и очень красиво. Я не могу не сказать вот это слово. Это поистине красиво. Еда не идет на ум. Дело еще в том, что у батюшки дальше идет мысль. «При отсутствии же полноты пребывания со Христом надлежит поститься, дабы дух был свободен для сознания и пребывания в Духе Христовом». То есть разлучение внешнее должно сопрягаться с исполнением слов Христовых. Разлучение нам не будет, о друзья. Вот он обещал послать утешителя. И он послал утешителя, и это было рождением Святой Церкви, и теперь надо пребывать в Духе Христовом, то есть в Духе Святом. Вот. Но это батюшка ставит безусловно, он пишет это для себя, мы должны тоже это
понимать.
Да, здесь многое такое очень личное, и не всегда нам даже, наверное, было бы уместно в то, до чего мы не дотягиваем.
Ну, что мы вместить не можем, у нас другая мера.
Мы, в принципе, не сильны. Вот даже порой и внешний смысл этих слов понять. И здесь, видимо, следует как-то помолчать так. Мне не раз с этим приходилось сталкиваться. И я делился с теми, кто тоже старался, много читал текстов у отца Понтия. И все подмечали, что... Ну вот многое, ну совершенно непонятно. И не надо этим смущаться. Вот надо отойти, подождать. Придет время, если Богу будет угодно, и эта мысль уже на новом каком-то нашем жизненном этапе, когда ну, какой-то опыт другой мы получим, эта мысль может зазвенеть в душе. Просто она может отозваться, она может действительно пробудить душу. И поэтому не все подряд. Вот батюшку нельзя, наверное, так читать его толкование, его текст, его мысли. Вот все подряд, вот прям, а вот это вот мне непонятно. И что, значит, дальше не читать совсем? Да нет, просто...
Отложить на время, может быть, вернуться к этому позже.
Да, не созрел, но и ничего страшного. Придет время, если Богу будет угодно, то когда-нибудь и поймешь.
А может быть, и не поймешь. У каждого своя мера, и только духовный может судить о духовном.
Хотелось бы вот остановиться на таком тексте. «Когда же остался Иисус без народа, окружающий его вместе с двенадцатью, спросили его о притче». И батюшка объясняет. Итак, не только 12 апостолам, но и 70 и другим своим последователям Христос раскрывал тайны Царствия Божия. Под последними и, разумеется, окружающие. Вот окружающие Его. Мы не задумываемся над такими словами в Евангелии, надо признать. Мы берем за основу самый смысл тех или иных притч, тех или иных чудес, тех или иных событий. Мы вот эти соединяющие слова, эти мостики от одного к другому, мы их как будто бы пробегаем чаще всего. А не так у отца Понтия. Окружающие его, обратите внимание, слово совершенно как будто бы не главное. Он на него делает акцент. Под последними, разумеется, окружающие. Значит, возникает вопрос, а ты в каком чине? Ты в чине окружающих? Это возможно, если Господь сам тебя приблизит. Он избирал 12, он избирал 70, и он избирал, и это так устраивал, что те или иные люди оказывались именно в чине окружающих. И подчеркивает батюшка, что фактически здесь на все времена. То есть святой Иоанн Златоуст, живший в 4-5 веке, это тоже из числа окружающих. Конечно же. И далее, и далее. И вот вопрос в том, насколько этот текст стал тебе родным. И насколько ты вот от других научился, от святых отцов, от церковной традиции. Насколько ты уже способен, ну, что-то еще услышать. Это очень важный вопрос. И вопрос об окружающих. Кому открываются тайны Царствия Божия? И вот сам батюшка, это совершенно очевидно, самим этим фактом, что он даже обратил внимание на это слово, он свидетельствует о том, что он, безусловно, в их числе.
Но ведь он там уточняет еще, что там были люди и внешние, для которых было сказано в притчах, как сказал сам Господь, для внешних. И батюшка расшифровывает нам, как бы объясняет, что внешние люди – это те, которые люди душевные, которые не оставляют греха. И поэтому их жизнь так сильно может и не меняться, и они не могут так впитывать тайны Царствия Божия, как, допустим, ученики, которые по-другому относились к словам Господа. И поэтому для этих грешных людей остаются скорби, очистительные скорби. И вот это понимание душевности, она очень актуальна по сегодняшний день. И когда вы говорите и задаете вопрос, а ты, когда читаешь вот это вот и понимаешь, что такое внешнее, ты кому себя причисляешь? И можно, ну, с большой долей ответственности сказать, что очень большое количество из нас может оказаться как раз вот в числе этих самых душевных людей.
Батюшка дает критерии, более того. Он дает критерий, то есть способен ли ты меняться. Вот ты читаешь это Евангелие, ты его просто прочитываешь, у тебя такое правило, да, ты сегодня должен главу прочесть и на этом успокоиться. Нет, дорогой, это не правило. Это Божий зов. Если ты так принимаешь, как церковь велит, и осподобитесь нам слышанию Святаго Евангелия, премудрость просьте, услышим Святаго Евангелие. И преподает мир накануне того момента, когда оно начнет звучать. Это чрезвычайно важно. А мы, думая о чем-то другом, отвлекаясь и увлекаясь там какими-то мыслями, мы можем пропустить существенно важное, то, что могло перевернуть вообще нашу жизнь. Но хотя бы со всей строгостью задать себе этот вопрос. Вот ты слышишь это Евангелие и подумай, что ты будешь делать теперь, его услышав, можно так сказать, как будто бы в первый раз.
Услышать и остаться таким же, как был, и даже ну, не попросить помощи, чтобы измениться.
Да, или если не видишь в себе сил, попроси о помощи, а если что-то и посильно, то дерзай. Это удивительное, конечно, такое вот место у батюшки. Вот я еще похожее хотел бы акцентировать.
Но там дальше идет как бы продолжение даже этой мысли.
Да, батюшка на это обращает внимание, что для внешних, для душевных остаются скорби. Он это очень подробно и точно объясняет. Причиной душевности их служат грехи их. И с математической точностью батюшка приводит доказательства из Священного Писания. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. То есть очень знакомые слова еще из пророка Исаии. Они не обращаются, и вот им не прощаются грехи, от которых они не желают отказаться. Бог дорожит свободой человека и не избавляет его от греха, если сам человек этого не хочет. Ибо это соединено со страданиями души и тела. Вот в чем проблема. Страх, малодушие.
Ну и привычка к комфорту, к спокойной жизни.
Это как в молитве, вот в вечерней молитве, мы сегодня вот как раз о них говорили, и святитель Иоанн Златоуст вспоминали его четвертая молитва из 24-х. Там такие слова: «Избави от всякого неведения, забвения, малодушия и каменного нечувствия». Вот малодушие – это следствие забвения, а забвение идет за неведением. То есть человек не понимает, что это грех, потом, когда уже начинает понимать, он забывает, что это грех, потому что он не борется с ним, не благодарит Бога об избавлении и так далее. Нет связи живой с Богом здесь. А потом, после этого, когда он уже забыл о том, что это грех, и утвердился, к сожалению, в этом забвении, тогда наступает вот эта боязнь. Боязнь, как бы чего ни вышло, какие скорби на нас Господь не наслал, и так далее, и так далее. И вот мы сейчас, вот как раз это время переживаем, когда вопрос о страхе очень актуален. И здесь как раз, ибо это соединено со страданиями души и тела, которых они даже ради Бога не желают понести. Отсюда видно коренное направление их души – самость, себялюбие и самолюбие. Вот как все строго оказывается. А в чем ответ? Где ответ? Ответ, собственно говоря, вот в одной из замечательных стихир Великого Четверга: «Некий же страх да не разлучит вас от меня», говорит Господь. Вот, то есть страх разлучается Христом. Вот чего поистине стоит убояться и его преодолевать. Не размахивать шашкой, так сказать, и изображать из себя такого совершенно небоязненного. Нет, а именно преодолевать. Преодолевать тем, что на Христа смотреть. Пока Петр смотрел на Христа,
он шел по водам.
Как только посмотрел на бурю, таким образом отвернулся от Христа, сразу беда.
Если развить и закончить эту тему, вообще закончить эту главу, логически как раз вытекает последнее толкование, самое последнее вот Евангелие от Марка у отца Понтия. Это как раз вот такой нотой высокой, жизнеутверждающей. Опять же, вот это продолжение того, как преодолевается и страх, и вообще многие темы, которые мы поднимали. Это вера в непостижимый промысел Божий, доверие Богу и вера вот в непостижимый промысел Божий. Вот этими словами у него заканчивается как раз, ну я своими передала словами, но смысл такой, заканчивается как раз трактовка Евангелия от Марка, толкование.
Значит, здесь как раз это надо смотреть на контекст. Давайте обратим на это внимание. «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой, а он спал на корме на возглаве. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина». И здесь следует совершенно изумительное толкование отца Понтия. «Море жизни, когда волны страстей готовы потопить и погубить нас, или внутри нас, или вне нас», обратите внимание, какое видение ситуации евангельской. Христос лежит, и волны, и внутри лодки, и снаружи. Вот он на это обращает внимание. Какая потрясающая острота духовного зрения. И, между прочим, сюда относятся и вражеские нашествия. То наша докучливая молитва ко Христу успокоит их. Да, мы просим Господа, мы забываем, что даже получая от него просимое, о чем мы просим? То, что мы просили, это о чем свидетельствовало? В сущности, о недостатке веры, о недостатке доверия ему. И поэтому отец Понтий совершенно точно здесь называет эту молитву докучливой. Но что дальше? По сотворении мира Бог почил от дел своих, а творил он мир своим сыном, словом, мудростью и силою. Смотрите, какое видение этой картины. Вот всего-навсего все происходит на Галилейском море. Там все это, вот это известнейшая история с лодкой. Ну все ж понятно, как бы, да. Он видит в этом действительно космические такие тайны раскрываются его взору. Таким образом, наша надоедливая молитва, выражаясь человекообразно, как бы вторгается в сей божественный покой, нарушая его. Вот к этому пришел святитель Филарет Московский. В одной из молитв своих он так и говорит: «Ничего у тебя не прошу, сам молись во мне». Все. Такая глубина – это явный знак личного опыта, всецелого, совершенного, непостижимого грешному, не преодолевшему свои страсти человеку, непостижимого мира, который есть уже залог мира небесного, залог вечной жизни.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово протоиереем Ильёй Шапиро. Мы говорили о схолиях на Новый Завет, на Евангелие от Марка по духовному наследию протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.